23 часа 24 минуты. Входная дверь была открыта и хлопала на ветру. Дурной знак. Он натянул латексные перчатки и толкнул створку. Коты Дзинни вышли навстречу новому гостю. Маркус понял, почему слепой полицейский выбрал себе для компании именно этих зверьков. Они единственные могли жить с ним в темноте. Маркус закрыл дверь, оставив позади ветер. После грохота бури он ожидал тишины, но услышал электронный сигнал, пронзительный и прерывистый, довольно близко. Он пошел на звук. Сделав несколько шагов, увидел беспроволочный аппарат на подставке рядом с холодильником. Сигнал исходил отсюда. Телефон почти разрядился и требовал к себе внимания. Этот же телефон звонил в пустоте, когда Маркус набрал номер Дзинни из дома Федерико Нони. Но вряд ли от одного звонка аппарат разрядился. Кто-то вырубил электричество. Зачем Фигаро отключать свет в доме слепого? «Дзинни!» — окликнул Маркус. Ответа не было. Тогда он пошел по коридору, ведущему в другие комнаты. Чтобы сориентироваться, пришлось включить фонарик. Маркус тут же заметил, что некоторые предметы мебели перекрывали коридор, будто кто-то их передвинул, спасаясь бегством. Тут была погоня? Он попытался представить себе, что произошло. Слепота открыла глаза Пьетро Дзинни. Полицейский все понял. Анонимный имейл навел его на правильный след, может быть, вновь пробудив давние подозрения. «Он не такой, как ты». Находка в парке Вилла Глори подтвердила его догадку. Тогда он позвонил Федерико Нони, может быть, вспыхнула ссора, и полицейский пригрозил парню, что выдаст его. Но почему Дзинни не сделал этого? Почему дал убийце время прийти сюда и расправиться с ним? Здесь, в этом доме, Дзинни попытался бежать, но, разумеется, Федерико, бывший спортсмен, сильнее, а главное, зрячий, не дал слепому старику ни малейшего шанса. Теперь Маркус точно знал, что найдет здесь мертвое тело. Вслед за котами он направился к кабинету. Хотел было уже переступить порог, как заметил, что зверьки, прежде чем проникнуть в комнату, чуть подпрыгивают. Маркус посветил фонариком и увидел что-то блестящее в нескольких сантиметрах от пола. Там был натянут нейлоновый тросик, и только коты могли различить его в темноте. Маркус не мог объяснить себе, кто, зачем и для кого приготовил такое препятствие. Он всего лишь переступил через тросик и оказался в комнате. Буря бушевала за стенами дома, пытаясь прорваться внутрь. Луч фонарика скользил по кабинету, тени отступали, прятались под мебель. Все, кроме одной. Но то была не тень. То был человек, лежащий на полу с ножницами в руке. Другую пару ножниц кто-то вонзил ему в горло. Вокруг щеки натекла лужа очень темной крови. Маркус склонился над Федерико Нонни. Взгляд, лишенный выражения, гримаса на лице. Он вдруг понял, что именно произошло в этих стенах. Дзинни, страж правосудия, выбрал месть. Это слепой настоял, чтобы Маркус встретился с сотрудницей полиции. Время, когда они были в музее душ-чистилища, Дзинни употребил на то, чтобы осуществить свой план. Он позвонил Федерико Нонни и сказал, что знает правду. Но на самом деле это было приглашение. И парень попался на удочку. Пока он ехал, Дзинни загромоздил коридор и натянул нейлоновый тросик. А вырубив электричество, уравнял шансы. Ни один из них не мог увидеть другого. Полицейский вышел на охоту, подобно коту, а Федерико исполнил роль мыши. Дзинни был крупнее, он лучше ориентировался в темноте, обстановка была знакома ему, он знал, куда ступать. В конце концов, он одолел противника, загнал в ловушку и проткнул ножницами. Самое настоящее возмездие. Казнь. Маркус еще раз склонился к мертвецу с его гипнотическим взглядом. Снова он совершил ошибку. В очередной раз именно он обнаружил недостающую деталь и помог совершиться мести. Он повернулся, хотел уйти, но заметил, что коты скопились перед французским окном, выходящим в маленький сад. Там что-то было. Маркус распахнул окно, и ветер ворвался в комнату. Все коты собрались вокруг шезлонга, в котором сидел Пьетро Дзинни, в точности так же, как во время их первой встречи. Маркус направил луч фонарика на невидящие глаза. Дзинни был без черных очков, на лице отрешенные выражения. Лежащая на коленях рука еще сжимала пистолет, из которого старый полицейский выстрелил себе в рот. По идее, Маркус имел полное право негодовать на Дзинни. В конечном итоге старик его использовал. Мало того, направил по ложному следу. Этот парень, Федерико Нони, уже настрадался достаточно. Несколько лет назад он утратил способность ходить, и это случилось именно с ним, спортсменом. Когда теряешь зрение в моем возрасте, с этим можно смириться. Потом зверски убили его сестру, практически у него на глазах. Можешь ты хотя бы представить себе что-либо подобное? Подумай, каким беспомощным он должен был себя чувствовать. Кто знает, какое чувство вины он испытывает, хотя и не сделал ничего плохого. Полицейский мог бы выдать Федерико Нони, восстановить истину и освободить невиновного, запертого в Царице Небесной. Но Дзинни не сомневался, что Никола Коста был уже готов к большому прыжку, когда его задержали. Он не просто мифоман, а опасный психопат. Внимание, которого он удостоился после ареста, усмирило его инстинкты. Но, по сути, это была паллиативная мера. В нем обитает несколько личностей. Вряд ли нарциссист сможет долго превалировать над тем, кто жаждет крови. И потом, для Дзинни это был также и вопрос чести. Федерико Нони надул его, сыграл на его слабости. Ощущая, как надвигается слепота, полицейский с особенным сочувствием отнесся к калеке. Сострадание подвело его. Первое правило любого сыщика — никогда никому не верить. Более того, Федерико совершил самые чудовищные преступления. Убил сестру. Кем нужно быть, чтобы замучить до смерти родного человека? Этот парень не останавливался ни перед чем. Поэтому, согласно закону Дзинни, он заслуживал смерти. Маркус закрыл французское окно, будто опустил занавес по окончании спектакля. В кабинете сразу нашел компьютер с дисплеем, специально приспособленным под азбуку Брайля. Хотя ток был отключен, экран мерцал. Его подпитывал источник бесперебойного питания. Очередной знак. Вот колонки, подключенные к синтезатору голоса. Через них сегодня днем Маркусу дали прослушать анонимный имейл, который Пьетро Дзинни получил несколько дней назад. Но Маркус был уверен, что в послании содержится что-то еще, что полицейский отключил почту прежде, чем компьютер выдал информацию целиком. Поэтому, найдя нужную клавишу, Маркус снова запустил программу. Холодный, безликий электронный голос опять произносил по слогам таинственные слова. Правда, теперь Маркус был в состоянии расшифровать их. «Он не такой, как ты. Ищи в парке виллы Глори». Эту часть послания Маркус уже знал. И, как он и предполагал, последовало продолжение. «Парень обманул тебя. Скоро к тебе придет гость». Второй фрагмент относился непосредственно к Федерико Нонни и опосредованно к Маркусу, который пришел к Дзинни первым. Но поразила его последняя строфа электронной кантилены. «Это делалось и будет делаться. СГ 925-31-073». Поразило пророчеством. «Это делалось и будет делаться». упоминанием кода, который относился к другому случаю попрания справедливости, 925-31-073, а главное, двумя буквами, предварявшими последовательность цифр. Смертный грех. Теперь Маркус знал. Есть место, в котором мир света встречается с миром сумерек. Там-то и происходит главное. В краю теней, где все разрежено, смутно, нечетко, мы, стражи, призванные охранять эту границу. Но время от времени что-то прорывается в наш мир. Я должен изловить это и отправить обратно во мрак. Тот, кто сводил вместе жертв и палачей, был пенитенциарием, как и он сам.